Паула Нори. Невероятная жизнь Федора Михайловича Достоевского. Все еще кровоточит. Случилось как-то, что в 1849 году Федор Михайлович прожил у меня на квартире несколько дней, и в эти дни, когда он ложился спать, всякий раз просил меня, что если с ним случится литургия, то чтобы не хоронили его ранее 3 суток. Мысль о возможности литургии всегда его беспокоила и страшила. Константин Александрович Трутовский. Глава 1. Достоевский. Становление. 1.1. Ложь. В первом же тексте Достоевского, который я прочитал на кириллице, я подловил его на лжи. Наверное, он мог бы сказать, это для красного словца. Речь идет о небольшом фрагменте из книги «Тексты и рисунки», вышедшей в 1989 году в издательстве «Русский язык» и предназначенной для изучающих русский. Это запись, которую Достоевский оставил в альбоме своей петербургской знакомой Ольги Александровны Козловой 31 января 1873 года. Среди прочего, Достоевский пишет: «Для меня почему-то воспоминание равносильно страданию. И даже чем счастливее воспоминаемое мгновение, тем более от него и мучение. В то же время, несмотря на все утраты, я люблю жизнь горячо, люблю жизнь для жизни и серьезно, все чаще собираюсь начать мою жизнь. Мне скоро 50 лет, а я все еще никак не могу распознать, оканчиваю ли я мою жизнь или только лишь ее начинаю. Вот главная черта моего характера, может быть, и деятельности». Федор Достоевский. 31 января 1873 год. Красивые слова и, по-видимому, искренние. Ложь или приукрашивание касается цифр. Достоевский родился 30 октября по юлианскому календарю, действовавшему в России, по григорианскому календарю 11 ноября 1821 года. Так что 31 января 1873 года ему было не 49 лет, а 51 год. 50 лет ему исполнилось уже давно. Не беда, как сказал бы Макар Девушкин, главный герой его первого романа. А мне, между прочим, нравится, когда привирают, присочиняют. Несколько лет назад я даже завел тетрадку, куда записывал, что и когда соврал. Мне казалось, это поможет лучше себя узнать. Записи я вел недолго и выяснил, что чаще всего обманываю, когда рассказываю, сколько заплатил за ту или иную покупку. У матери моей дочери довольно решительный характер и диплом по истории Советского Союза. Я называю ее Тольятти. И она всем сердцем глубочайше, безоговорочно убеждена, что она самая лучшая. Она очень любит экономить. Зимой газовая компания, которая ее обслуживает, раз в 2 месяца письменно благодарит ее за то, что она потребляет намного меньше газа, чем остальные клиенты. Почему я иногда вру ей? Сам для себя я объясняю это тем, что не хочу ее огорчать. А может, мне не хочется пасть в ее глазах еще ниже, хотя, похоже, ниже уже некуда. Если бы Тольятти спросили, что ей во мне нравится, наверное, она могла бы процитировать Базарова, необыкновенного героя романа Тургенева «Отцы и дети», который говорил: «Русский человек только тем и хорош, что он сам о себе прескверного мнения». Но, возможно, я ошибаюсь. Я не понимаю Тольятти и никогда не понимал ее. И это мне в ней очень нравится. Вести тетрадку я перестал довольно скоро, когда выяснилось, что записи приходится делать слишком часто. Я, конечно, не сравниваю себя с Достоевским, но тот факт, что у него тоже была такая слабость, он любил присочинить, помогает мне сопротивляться приступам смущательства. «Как ты можешь ставить себя в один ряд с Достоевским? Кем ты себя возомнил? Ариго Питако?» И двигаться дальше, как будто я прекрасно знаю, куда иду.
Ариго Питако. Известный итальянский писатель, журналист, историк, награжден высшим орденом Италии за заслуги перед Итальянской республикой.
1.2. Подпись. Вторая и последняя, жена Достоевского, Анна Григорьевна Достоевская, урожденная Сниткина, рассказывает в книге воспоминаний, что через много лет после смерти Федора Михайловича к ней пришел молодой композитор Сергей Прокофьев, задумавший оперу по роману «Игрок», благодаря которому, как мы увидим, Анна Григорьевна и познакомилась с будущим мужем.
У автора неточность. Эта встреча упоминается в дневнике Прокофьева.
Ему нужно было согласовать некоторые вопросы. Поблагодарив за помощь, Прокофьев, прежде чем попрощаться, попросил ее написать несколько слов ему в альбом. Молодой композитор, человек необычный и большой оригинал, завел такой же необычный альбом, в который можно было писать только о том, что связано с солнцем. Анна Григорьевна взяла перо, подумала и написала: «Солнце моей жизни, Федор Достоевский», и поставила подпись: «Анна Достоевская». 1.3. Уже Достоевский. Анна Григорьевна Сниткина познакомилась с Достоевским в 1866 году, когда ей было 20, а ему 45. Писатель обратился к ней за помощью, ему нужна была стенографистка, которую он мог бы надиктовать новый роман. Достоевский работал над «Игроком» и должен был закончить рукопись к концу месяца. Анна Григорьевна читала его романы и была его поклонницей, или, как сказали бы сегодня, фанаткой. «Имя Достоевского было знакомо мне с детства», напишет позже Анна. «Он был любимым писателем моего отца. Я сама восхищалась его произведениями и плакала над записками из «Мертвого дома». Мысль не только познакомиться с талантливым писателем, но и помогать ему в его труде чрезвычайно меня взволновала и обрадовала». На момент знакомства Анны с будущим мужем он не просто возможный работодатель, он — Достоевский. Он уже Достоевский. 1.4. Не смейтесь. Так в какой же момент Федор Михайлович Достоевский, сын военного врача, в 15 лет потерявший мать, получивший инженерное образование, не имея к тому призвания, и в 22 года подавший в отставку, отказавшись от уготованной ему спокойной и скромной карьеры, становится тем Федором Михайловичем Достоевским, которого мы знаем, который оставляет в нас кровоточащие раны, чью фамилию распознает автоматический корректор и не подчеркивает, когда мы набираем ее на компьютере. Произошло это в Петербурге в начале июня 1845 года, в доме номер 68 на углу Невского проспекта и набережной реки Фонтанки, одного из каналов, пересекающих центр Петербурга. В первых числах июня 1845 года Достоевский вышел из этого дома и, по его словам, смотрел на небо, на светлый день, на проходивших людей и весь, всем существом своим ощущал, что в жизни моей произошел торжественный момент, перелом навеки, что началось что-то совсем новое, но такое, чего я и не предполагал тогда даже в самых страстных мечтах моих. А я был тогда страшный мечтатель. И неужели вправду я так велик? Стыдливо думал я про себя в каком-то робком восторге. О, не смейтесь! Никогда потом я не думал, что я велик. Но тогда разве можно было это вынести? О, я буду достойным этих похвал. И какие люди, какие люди! Вот где люди. Я заслужу, постараюсь стать таким же прекрасным, как и они. Прибуду верен. О, как я легкомыслен! И если б Белинский только узнал, какие во мне есть дрянные, постыдные вещи. А все говорят, что эти литераторы горды, самолюбивы. Впрочем, этих людей только и есть в России. Они одни, но у них одних истина. А истина, добро, правда всегда побеждают и торжествуют над пороком и злом. Мы победим. О, к ним, с ними. Так что же тогда произошло? И кто этот Белинский? И что за дрянные постыдные вещи знает о себе Достоевский? Кто эти люди, которые есть только в России? Что там случилось? 1.5. Отступление. Я хочу рассказать одну вещь, но меня смущают в связи с ней два момента. Во-первых, я уже писал об этом в других книгах, с Достоевским тоже такое случалось. Он повторял некоторые вещи из книги в книгу, но я грешу этим намного чаще. А во-вторых, то, о чем я собираюсь написать, звучит не очень скромно. А почему, я объясню ниже. Вспоминается мне один вечер, когда мы с Тольятти только начали жить вместе, а я незадолго до этого подписал контракт с крупным издательством «Эйнауди». И вот, в ожидании, пока Тольятти вернется домой, сам не знаю почему, обычно я этого не делаю, я начал мыть посуду, и, занятый процессом, размышлял. Подумать только, человек подписал контракт с Эйнауди, таким большим издательством, а теперь сам моет посуду. Какая скромность! Едва я успел так подумать, как отставил посуду и спросил себя. Ты что, идиот? Я чувствовал себя идиотом. Со мной это случается довольно часто. Есть такой выдающийся итальянский поэт и драматург Рафаэло Бальдини, который в одном из своих великолепных театральных монологов под названием «Фонд» «La Fondazione» вкладывает в уста главного героя такую реплику. «К слову об остротах, у маэстро Леверани была любимая шутка. Борьбу с глупостью нужно начинать с себя». Что касается меня, то должен сказать, хотя это и не представляет большого интереса, что я не борюсь со своей глупостью, я ей потакаю. Мне нравится, когда я чувствую себя идиотом. Это незабываемые моменты. И пусть это прозвучит нескромно, но у меня создалось впечатление, что Достоевскому это чувство тоже было знакомо. 1.6. Самое скверное в Тургеневе. В 1867 году Достоевский в письме поэту и члену-корреспонденту Академии наук Аполлону Николаевичу Майкову сообщает, что в Женеве отправился навестить Тургенева, правда, без особого желания. «Я хоть и откладывал заходить к Тургеневу, — пишет он, — решился, наконец, ему сделать визит. Я пошел утром в 12 часов и застал его за завтраком. Откровенно вам скажу, я и прежде не любил этого человека лично. Сквернее всего то, что я еще с 65-го года, с Висбадена, должен ему 50 талеров и не отдал их до сих пор. Вот извольте, самое скверное в ситуации с Тургеневым то, что Достоевский должен ему денег».
Между писателями существовало немало разногласий и помимо финансов.
1.7. Персонаж Толстого. Если есть в русской литературе персонаж, который знает толк в жизни, то это, на мой взгляд, брат Анны Карениной, Степан Аркадьевич Облонский. Или, как его еще называют, Стива, глава первого несчастливого семейства, с которым нас знакомит автор этого необыкновенного романа. Боюсь, в этой книге чаще всего будет использоваться прилагательное «необыкновенный», так что запаситесь терпением. Когда в первой части романа Анна Каренина Левин приезжает из деревни в Москву просить руки Китти, невестки Стива Облонского, Стива ведет его в ресторан. Выбирая между двумя любимыми заведениями, он делает выбор в пользу того, где у него больше долг. Полная противоположность Достоевскому, старавшемуся избегать людей, которым он должен. Так поступают провинциалы. Однако вместо того, чтобы попытаться скрыть этот факт и не признаваться даже самому себе, писатель целиком отдает себе в этом отчет и даже заостряет внимание. «Я и прежде не любил этого человека, Тургенева, лично. Сквернее всего то, что я еще с 65-го года с Висбадена должен ему 50 талеров и не отдал их до сих пор». В одной необыкновенной книге «Пуговица Пушкина», написанной Сиреной Витали, есть один персонаж, подруга Пушкина, очень красивая, умная, образованная, светская женщина, под стать Стиве, которая со всеми находит общий язык, даже с такими субъектами, которым Пушкин побрезговал бы прикоснуться тростью. Настолько это отталкивающие, невежественные, гнусные люди. Когда Пушкин спрашивает, что она находит в разговорах с этими субъектами, она смотрит на него с удивлением. «А с чего вы взяли, что с ними не о чем разговаривать?» Мне кажется, что Достоевского, как и его героев, чаще удивляет не чужое невежество, а его собственное, собственные недостатки, ограниченность, скверные поступки, и вместо того, чтобы скрывать, он выставляет их на показ, мол, смотрите, смотрите вот это зрелище. И он прав. Это настоящее зрелище. Выставление на показ своих недостатков, своей глупости, как, наверное, сказал бы Бальдини, это великое открытие как для Достоевского, так и для нас, его читателей. Но обо всем по порядку. 1.8. Что же тогда произошло? Вернемся к тому моменту, когда Достоевский еще не Достоевский, а обычный инженер, уволившийся со службы, чтобы посвятить себя литературе, которую он так любит, и сделать ее своей профессией. Начинает он с переводов. В конце 1844 или в начале 1845 года Достоевский вместе с братом Михаилом и сокурсником Оскаром Петровичем Паттоном задумал перевести роман Эжена Сю «Матильда», разделив его на три части. По одной части на каждого, затем издать перевод за свой счет и пустить в продажу. Через несколько недель Паттону пришлось уехать на Кавказ, и из этой затеи ничего не вышло. Тогда Достоевский в одиночку перевел роман «Жорж Санд. Последнее из Альдини», который начал издаваться в Бельгии в 1837 году.
Роман издавался в журнале «Revue de Deux Mondes» с декабря 1837 по январь 1838.
Когда работа уже подходила к концу, он писал брату: «Наконец случился со мной один неприятный случай. Я был без денег, но перевод Жорж Занда романа кончался у меня. Суди же о моем ужасе, роман был переведен в 1837 году». Известный русский критик Виктор Шкловский в своеобразном автобиографическом эссе «Рассказ об Апоязе» пишет: «Если вам придется когда-нибудь заново начинать жизнь, не бойтесь неудач». 1.9. Он не боялся. Он не боялся неудач. В то время Достоевский делил съемную квартиру с Дмитрием Васильевичем Григоровичем, который так же, как и он, изучал инженерное дело, увлекался литературой и впоследствии тоже стал литератором. Как рассказал Григорович, когда они поселились вдвоем, Достоевский только что закончил переводить роман Бальзака «Евгения Гранде». «Бальзак, — пишет Григорович, — был любимым нашим писателем. Говорю нашим, потому что оба мы одинаково им зачитывались, считая его неизмеримо выше всех французских писателей». Журнал «Библиотека для чтения» неожиданно соглашается напечатать перевод, что несказанно обрадовало Достоевского.
У автора неточность. Как сообщается в 30-м томе полного собрания сочинений Достоевского, роман Бальзака «Евгения Гранде» в переводе Достоевского был напечатан в журнале «Репертуар русского и пантеон всех европейских театров» 1844. Книги 6-7.
Первая вещь, которую ему удается напечатать, перевод романа его любимого писателя. «Перевод бесподобный», — пишет он брату. Таким было основное наполнение так называемых толстых журналов в России во времена Достоевского. Да и позже, на протяжении всего 20 века. Случалось, они публиковали целые романы. Я так и представляю, как Достоевский ждет выхода из печати своей первой вещи и предвкушает, как, не веря глазам, увидит свое имя, отчество и фамилию, напечатанные типографским шрифтом. Перевод Федора Михайловича Достоевского. Когда ему, наконец, удается найти свежий номер репертуара Пантеона, он пролистывает его в поисках Евгении Гранде и видит свой перевод. Удивительное чувство. Он ищет имя переводчика и не находит. Его нет. Достоевский листает страницы и понимает, что переведенный им роман стал на треть короче. Но что тут сказать, работу русских редакторов того времени с филологической точки зрения трудно назвать безупречной. Достоевский был разочарован, но это не заставило его опустить руки. Он не боялся неудач. 1.10. Бедные люди. По словам Григоровича, Достоевский в тот период просиживал за письменным столом целыми днями, а иногда и ночами напролет. На вопрос, что он пишет, Федор Михайлович отделывается молчанием или отвечает односложно, и из его ответов трудно что-то понять. И вот однажды утром он зовет Григоровича к себе в комнату. Перед ним на столе лежит объемистая тетрадь. «Садись-ка, Григорович», — говорит он, — «вчера только что переписал. Хочу прочесть тебе. Садись и не перебивай». И Достоевский в один присест читает ему роман «Бедные люди». «Я был всегда высокого мнения о Достоевском», — вспоминает Григорович. «Его начитанность, знание литературы, его суждение, серьезность характера действовали на меня внушительно. Мне часто приходило в голову, как могло случиться, что я успел уже написать кое-что. Это кое-что было напечатано. Я считал уже себя некоторым образом литератором, тогда как Достоевский ничего еще не сделал по этой части. С первых страниц «Бедных людей» я понял, насколько то, что было написано Достоевским, было лучше того, что я сочинял до сих пор. Такое убеждение усиливалось по мере того, как продолжалось чтение. Восхищенный до нельзя, я несколько раз порывался броситься ему на шею. Меня удерживала только его нелюбовь к шумным, выразительным излияниям. Я не мог, однако же, спокойно сидеть на месте и то и дело прерывал чтение восторженными восклицаниями.
У автора неточность. Как рассказывает Достоевский в дневнике писателя, он сам отнес рукопись Некрасову.
Дослушав до конца, Григорович берет рукопись и относит ее своему другу Николаю Некрасову. Молодому, он тоже родился в 1821 году, как и Достоевский, но уже широко известному поэту.